Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Хамартиология» из раздела «Богословие 3». Я хотел напомнить, что в предыдущей лекции мы посмотрели с вами на несколько библейских терминов, которые описывает грех. Это очень важный момент, потому что в этом случае мы смотрим на то, как Бог определяет грех, а не то, как мы, люди, могли бы оценивать или давать оценку нашим поведением, поступку, часто не называя это грехом. Нам свойственно называть это ошибкой, недоразумением. Ну, кто не ошибается, в этом случае мы смотрим, как действительно Бог оценивает наше поведение и как Бог определяет грех. Итак, на предыдущей лекции мы говорили с вами про слово «грех», еврейское слово «хата». Также мы посмотрели значение греха как заблуждаться, тая. Мы также посмотрели с вами на значение слова греха как уклониться, сур, или перейти, авар, как перейти границу, перейти дозволенное. Еще один термин, который мы с вами рассматривали, это восставать, паша. Еврейское слово «паша» – восставать против Бога, бунт. Так же, как быть неверным, еврейское слово «маал». И быть вероломным, неверным, «багад». Еврейское слово «багад». Сегодня мы посмотрим с вами 7 других терминов, которые также описывают грех. Итак, первое слово, на котором мы остановим наше внимание, это «обманывать». Акав. Я обращаюсь к нашим заметкам. В этом термине, в термине акав, заложена идея измены. Но идет от более конкретных поступков измены, как показано выше, к более общему смыслу измены человеческой природы. То есть одним из классических текстов, употребляющих этот термин, является отрывок из книги пророка Иеремии 17:9, где сказано: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». Крайне испорчено. Кто узнает его? Божье описание грешного человеческого сердца не очень привлекательно. Извращенное и больное. Фактически это показывает, какие испорченные и лживые мы, люди, являемся. Следующий термин, еврейское слово «хамас» – «совершать насилие». Этот термин относится к физическому насилию, но иногда также относится и к социальному насилию в смысле причинять зло друг другу. Слово «хамас» в Ветхом Завете почти всегда употребляется в связи с греховной жестокостью. Часто это наименование крайней безнравственности. Это было причиной потопа, вот как об этом мы читаем в книге «Бытие», 6 глава, 11 стих. Итак, книга «Бытие», 6:11. Здесь сказано следующее. «Но земля растлилась перед лицом Божиим, наполнилась земля злодеяниями». В синодальном переводе мы читаем: «наполнилась земля злодеяниями». То есть в этом случае используется слово «хамас» – насилием, жестокостью. По отношению друг к другу люди проявляли эту непомерную жестокость. Также 13 стих. «И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли». Опять же, земля наполнилась злодеянием, земля наполнилась насилием. Другое употребление значения этого слова «хамас» в отношении нечестивого свидетеля. К примеру, в книге «Исход», это будет 23 глава, 1 стих, «Исход 23:1». Здесь сказано: «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому». чтобы быть свидетелем неправды, нечестивому, то есть человеку злому, совершающему зло в значении дающего ложное свидетельство. Или, к примеру, Второзаконие 19.16. Книга Второзаконие 19.16. И если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняй его в преступлении. В этом случае та же самая идея, как и в книге Исход, выступит свидетель несправедливый. Также слово может иметь значение как лютая ненависть. К примеру, книга Псалтырь, 24 Псалом, 19 стих. Лютая ненависть. Книга Псалтырь, 24:19. Здесь сказано: «Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютою ненавистью они ненавидят меня». Опять же, это крайнее проявление жестокости Хамас. Коварное насилие. Псалтырь 71:14. Здесь сказано так: «От коварства и насилия избав душу их, и драгоценна будет кровь их пред очами его». От коварства и насилия. То есть в этом случае здесь говорится как раз о коварстве и насилии. Интересно то, что когда я еще был студентом в семинарии, и мне нужно было запоминать все эти слова на греческом и еврейском языке, то слово «Хамас», оно созвучно с террористической организацией в Палестине, «Хамас». И особенностью этой как раз террористической организации является особая жестокость и насилие. Никакой терроризм нельзя оправдать, но именно поведение или теракты Хамас отличались невероятной жестокостью, когда гибли просто невинные женщины и дети, испытывая вот как раз по отношению к себе жестокость и насилие, то это как раз помогло мне запомнить значение этого слова. Но слово «Хамас» является название террористической организации в Палестине другого корня по происхождению, из арабского, а не от еврейского, но тем не менее помогло мне запомнить значение этого слова как проявление крайней жестокости. Несколько пророков употребляют это выражение относительно безумного зла и несправедливого поступков и деяния Израиля. К примеру, как Иеремии, 22 глава, 3 стих. Книга пророка Иеремии, 22:3. Здесь сказано следующее. «Так говорит Господь: производите суд и правду, спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте их и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем». То есть вот здесь как раз речь идет о такой социальной несправедливости и жестокости по отношению к незащищенным людям, которые фактически не могут постоять за себя. Сирота, вдова или пришелец, фактически переселенец или иностранец, который оказался на территории Израиля, были как никогда уязвимы. И потому некоторые евреи позволяли себе невероятную жестокость по отношению к ним, к людям, которые сами себя защитить не могли. И вот здесь пророк Иеремия осуждает этот грех, говоря от Господа, что так не должно поступать. Также Иезекииль, 22 глава, 26 стих, используется то же самое слово. Итак, Иезекииль, 22 глава, 26 стих. 22-26 сказано. «Священники его нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои. Я уничтожу их». В этом случае священники не выполняли своего священнического призвания, то есть фактически не делали то, что должны были делать. Еще один отрывок в Иезекииле, 45 глава, 9 стих. 45:9. Используется то же самое слово. 45:9. «Так говорит Господь Бог. Довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетение, и творите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Обиды и угнетение». Об этом же говорил и пророк Амос, когда осуждал как раз такое жестокое поведение властных людей. Это Амос 3 глава 10 стих. Здесь сказано следующее. Амос 3, 10. «Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои». Насилием и грабежом. Также этот же грех осуждал и пророк Авдий. У Авдия в 10 стихе сказано следующее. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». В этом случае это прозвучало осуждение для окрестных народов, и в частности для моавитян и аммонитян, которые жестокостью преследовали Израиль. В том случае, когда Господь отдал Израиля на пленение и притеснение Вавилон, то как раз эти окрестные народы проявили эту невероятную жестокость. Вот за притеснение брата твоего, говорит здесь Авдий, ты также будешь наказан. В книге пророка Михея, 6 глава, сказано следующее, с 13 по 15 стих. «То я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои». В синодальном переводе мы читаем «за грехи твои». То есть здесь, казалось бы, что используется вот этот общий термин, еврейское слово «хата», скажем, более общий или собирательный термин, описывающий грех. Но на самом деле в этом случае как раз используется слово «хамас». Вот. И речь идет как раз о насилии. «То я неисцельно поражу тебя опустошением за насилие твое. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь. А что сбережешь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки, и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь». Ввиду того, что это слово как раз используется здесь в значении как насилие, следующие стихи поясняют, что за совершенное насилие, как раз за притеснение бедных, сирот, вдов, пришельцев, слабых, незащищенных, за такое жестокое отношение к ним и по отношению к тебе Бог проявит жестокость. И эта жестокость будет как раз наблюдаться в том, что ты будешь работать, а досыта не наешься. Ты будешь сеять хлеб, а собирать его не будешь. Ты будешь растить оливки, а кто-то другой воспользуется плодами твоего труда. В этом случае Господь людям жестоким воздаст тем, что они заслужили. И Бог видит жестокость и делает ясным, что Он осудит и отомстит тем, кто следует такому жестокому поведению. Следующий термин, на который нам также нужно обратить внимание, это слово «ра». Сам термин, существительное или глагол, это общее слово, которое обозначает что-либо плохое или злое. То есть это такой собирательный термин для всего плохого, такой общий термин. В моральном или религиозном значении глагол обозначает действие против Бога. Давайте посмотрим, к примеру, Иова, 8 глава, 20 стих. Итак, Иова 8, 20. Книга Иова, 8 глава, 9 глава, 8 глава, 20 стих. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. В этом случае как раз руки злодеев используется слово «ра». То есть Бог не поддерживает людей плохих. Другими словами, мысль заключается в том, что Бог не становится на сторону плохих. У Исаии, 31 глава, 2 стих, также используется это слово, книга пророка Исаии. 31:2. Но премудр он и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи делающим беззаконие. Дома нечестивых в этом случае как раз подразумевается как раз нечестивый как в значении преследующих, унаследующих, поступающих по злому или плохо. И, конечно же, еще один отрывок, который добавит в нашем понимании, это книга пророка Сафонии из «Малых пророков». 1 глава, 12 стих, книга пророка Сафонии, 1:12. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Интересно то, что в этом случае они обвиняют Бога в том, что Бог бездействен. И они говорят, что Бог никак не проявляет себя ни в добром, ни в плохом. Несколько хороших иллюстраций, которые раскрывают этот термин больше. К примеру, отрывки из книги «Эсфири». К примеру, 7 глава 6 стих, где мы видим как раз историю с злобным Аманом, человеком злым, который хотел уничтожить израильский народ. Эсфирь, 7 глава, 6 стих. «И сказал Эсфирь, враг и неприятель этот, злобный Аман». В этом случае Эсфирь как раз использует это слово, когда говорит вот о том, что это человек злой, плохой, испорченный человек, мы бы сказали. Также 9 глава, Эсфирь, 25 стих, сказано следующее. 9:25. «И как Эсфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана». Злой замысел Амана. То есть и сам этот человек был злой, и проявление его, то есть поступки его были злые. Также мы читаем о том, что и человеческое сердце также зло или плохо испорчено. К примеру, Книга Псалтырь, 118 псалом, 101 стих. Псалтырь, 118, 101. Здесь мы читаем следующее. 118, 101. «От всякого злого пути удержи ноги мои, чтобы хранить слово Твое. От всякого злого пути удержи ноги мои». То есть, удержи меня от всякого зла. Это может быть созвучно с молитвой «Отче наш». «И не веди меня и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Также притчи, 4 глава, 14 стих. 4, 14. Здесь также говорится про проявление этого зла. 4, 14. «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи путями злых». И здесь как раз используется это слово. Еще один пример из Экклесиаста. Это будет 4 глава, 3 стих. Экклесиаста 4, 3. Облажение их тот, кто еще не существовал, кто не видел злых дел, какие делаются под солнцем. Вот это как раз такой общий собирательный термин, который описывает все плохое. И также Исаии, 32 глава, 7 стих. Книга пророка Исаии, 32 глава, 7 стих. 32, 7. 32 глава, 7 стих. «Коварного и действия губительные. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бедный был и прав». И вот в этом случае в синодальном переводе мы не видим употребления слова «раа», «зло» или «плохой». Но как раз вот действия губительные, то есть и действия злые по природе своей, поскольку сердце это злое, как мы читали выше, лукаво сердце человеческое, у Иеремии 17:9, где сказано «и крайне испорчено», здесь мы видим, что из этого крайне испорченного злого сердца исходят и эти злые поступки. Эти действования губительные, сказано в синодальном переводе. Но вот еврейское слово точнее можно перевести как действия его злые. Также и отрывок у Иеремии, 3 глава, 17 стих. Иеремии 3:17 сказано также. Иеремии 3:17. «В то время назовут Иерусалим престолом Господа. Все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». То есть злого, плохого или испорченного сердца, о чем мы уже с вами говорили. Еще можем только добавить 7 глава, тут же у пророка Иеремии, 7:24. Сказано следующее. Так, 7:24. «Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и по упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицем». При этом стих выше говорит о том, что «но такую заповедь дал им: слушайте гласа моего, и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по путям, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». То есть, вот видите, здесь противопоставляется хорошо и плохо, плохое. То есть, Бог предлагает нам, людям, хорошее. Но из-за того, что сердце наше плохое, Мы, собственно, обрекаем себя на эти страдания. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и по упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. То есть такая явная демонстрация пренебрежения к тому, что говорит Господь. Если к вам обращаются, а вы позволяете себе к такому человеку повернуться спиной, то вы выражаете, неприязнь. Во всяком случае, точно вы не готовы слушать его или сделать то, как он вам говорит. В этом случае народ израильский становится в такую позу, где он отворачивается от Бога. И происходит это потому, что человеческое сердце злое. Помните, как в Новом Завете мы читали, что в послании к римлянам сказано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Все до одного, нет праведного, как говорит Писание, ни одного. И тут же у пророка, но уже в 18 главе пророка Иеремии, 18.11, я также читаю отрывок, где используется то же слово, Ра, 18.11, сказано: «Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши». Интересно то, что Господь говорит, что я замышляю зло, поэтому обратитесь от злого пути. Другими словами, Бог призывает, если вы останетесь в состоянии этого злого сердца и будете дальше стремиться ко злу, то, другими словами, вы обрекаете Бога ни на что другое, как воздать вам тем же злом, которого это злое сердце и заслужило. Еще один термин, который мы с вами посмотрим, это быть преступником, злоумышленником. Еврейское слово «раша». Этот термин несет совершение злых и нечестивых поступков против других с идеей отчасти быть виновным в криминальном преступлении или в криминальном поведении. Этот стиль жизни, такого преступного поведения, не является необратимым. Он может быть изменен, другими словами, и, по сути, исповедан. И это видно из нескольких отрывков. Если мы откроем с вами вторую книгу Паралипоменон, это будет 6.37. Паралипоменон, 6.37. Здесь сказано следующее. 6.37. «И когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря, согрешили мы, сделали беззаконие, мы виновны». То есть вот это слово «виновны» как раз используется, это еврейское слово «раша». Мы преступники. Но заметьте, что искреннее обращение к Богу и исповедание этого греха как раз снимает эту вину. О том же мы читаем у Неемии 9.32. Неемии 9.32. 33, я сказал. 32, 33. Итак, Неемии 9.33. «Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны». Опять же используется та же самая идея. А мы преступники. И об этом же говорится в 105-м псалме, 105-й псалом, 6 стих. Псалом 105, 6 стих. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. А вот в этом случае, я не знаю, чем руководствовались переводчики синодального варианта Библии, но здесь как раз стоит слово «раша», то есть «мы совершили», можно было бы перевести «мы совершили», «сделали преступление». То есть фактически грех является преступлением перед Богом. Это не только вина человека перед человеком, перед системой или государством, перед судом, но также мы видим, что грех является виной перед самим Богом. То есть фактически человек становится преступником, злоумышленником, как говорит это слово. Употребление этого слова параллельно каждому слову на еврейском, обозначающему грех или беззаконие. То есть интересно то, что эти фактически вышеупомянутые слова находят параллель с этим словом. Также хотел предложить, чтобы мы с вами глянули отрывочек из книги «Исход». «Исход 23.7». Книга «Исход» 23.7. Итак, 23.7. «Удаляйся от неправды и не умерщвляй невиновного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника». В этом случае как раз используется слово, которое говорит о том, что Бог не оправдает, можно сказать, преступника. И используется тоже слово «раша», то есть преступника. Человек, который сделал грех, он не может быть оправдан, если этот грех не будет покрыт. Книга Псалтырь 36.28. Псалтырь 36.28. Сказано также. 36.28. «Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится». И вот здесь, в этом случае, когда противопоставляются праведники нечестивых, мы праведные и нечестивые, мы видим, что Бог заботится о праведных, и не только праведник, но и его потомство будет долговечно на земле, но потомство нечестивых истребится. И вот здесь используется слово «нечестивый». Тогда как, опять же, здесь в оригинальном тексте, в еврейском, стоит это слово «раша». То есть потомки преступников истребятся. Иезекииль 33.11. Еще один отрывок, который заслуживает нашего внимания. Иезекииля 33.11. «Опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его. И голос приносящих жертву благодарности в доме Господнем, ибо я возвращу пленных своих в своей земле в прежнее состояние, говорит Господь». В этом случае интересное употребление этого 33.11. Голос жениха и голос невесты, голос радости и голос веселья, голос приносящих жертву. То есть, возможно, здесь говорится как раз о том благословении, которое Господь посылает, когда отсутствует насилие, когда люди злые будут остановлены, и тогда на земле начинается благоденствие и процветание. И у Михея, 6 глава, 10 стих. Михея, 6 глава, 10 стих сказано. «Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестие и уменьшенная мера отвратительная? Не находится ли и теперь в доме нечестивого?» То есть в этом случае в доме преступника, человека, который злоумышляет. Михей выступал против практического зла, как зла, которое, допустим, совершается в торговле. В этом случае уменьшенная мера, то есть от стандартного веса была, скажем, отнята, то есть гиря по весу была уменьшена для того, чтобы, соответственно, за меньший вес получать больше денег. И вот такие махинации, манипуляции с весами Бог называет преступлением. Это показывает, что вот для Бога это является злом и преступлением, что Бог не может просто пропустить и сказать: ничего страшного, вы понимаете, да? Итак, нечестивые люди были виновны в нарушении социальных прав других, так как они были жестокие, злобные, жадные, замышляли злое против бедных людей, жаждали смерти, чтобы заполучить их средства. Они были нечестивы, нечестны в работе и суде. К примеру, Исход 2.13. Это нечестие проявлялось в виде не только в торговле, но и на суде. И эти нечестивые притесняли бедных. Это Исход, 2 глава, 13 стих, 2.13. 2 глава, 13 стих. «И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего?» В этом случае мы видим, что в синодальном переводе стоит слово «бьешь». Да? Но как раз в этом оригинальном тексте в еврейском употребляется слово «раша», которое можно было бы перевести так же, как «зачем ты делаешь преступление против твоего ближнего?» То есть притесняешь, другими словами, твоего брата. Числа 35-31. Книга чисел, 35 глава, сказано следующее. 35-31. «И не бери выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти». Не бери выкупа за душу убийца. То есть в этом случае можно было бы более буквально перевести «за душу злодея». В этом контексте действительно злодеяние как раз подразумевает убийство. Убийство человека человеком. Но в более широком смысле такой человек, человек-убийца, называется преступником или злодеем. И сказано, что такой злодей не может найти оправдания. За его душу нету выкупа. По закону такой человек должен был умереть. Также во второй Паралипоменон, во второй книге Царств, 4 глава, 11 стих, сказано также. Книга Царств, 4, 11. 4, 11. То теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме, на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли? А люди негодные. В этом случае как раз Давид, когда явились к нему предводители двух отрядов, которые убили, собственно, человека невиновного из потомков Саула, принеся его голову Давиду, надеялись получить вознаграждение, то вместо вознаграждения они как раз получили справедливое возмездие и не только не вызвали радости смертью недруга Давида, но и изыскали гнев Давида на свои головы. И Писание устами Давида называет их людьми негодными. И здесь как раз Давид использует это слово «раша», говоря, что эти люди негодные. То есть они поступили как преступники. И также Паралипоменон 19.2. Этот отрывок отмечает, что эти люди, люди Раша, они ненавидят Господа. Итак, Паралипоменон, 2 Паралипоменон, 19.2. 19.2. «И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня». В этом случае пророк обвиняет израильского царя, который выступил на помощь человеку Раша, злому, и добавляет свой комментарий, как бы определяя это слово, нечестивцу и любить ненавидящих Господа. То есть эти люди нечестивые, они фактически ненавидят Господа. Также в книге Малахии интересно, что отказ служить Господу также назван таким негодным или преступлением от Бога, преступлением перед Богом. Это Малахии, 3 глава, 18 стих. Малахии 3, 18. Малахии 3, 18. «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». То есть в этом случае используется еврейский поэтический параллелизм. Параллелизм – это не как в русском или украинском или другом славянском языке созвучие слов, но еврейская поэзия строится на созвучии мысли, где следующая строка дополняет первую. Так вот, здесь мы видим этот как раз параллелизм, и здесь сказано: «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым». Здесь противопоставляется один другому: праведник и нечестивый. И что делает праведник? Он служит Господу, а нечестивый как раз ему не служит. И вот здесь как раз под словом «нечестивый» используется как раз вот это слово «раша», «злоумышленник». Итак, человек тот, который не служит Богу, фактически является преступником. Знайте, что Бог ненавидит злое поведение, которое направлено против Него и против людей. И Бог будет такое нечестивое, злое, преступное поведение судить. Еще один термин, на который мы также должны обратить внимание, это причинять горе. Они, или разночтение в другая форма этого же слова, это авен. Этот термин, или эти термины, правильнее сказать, могут содержать идею бедствия, или проблемы, или горе, все из которого тесно связаны и взаимодействуют, как-то переплетаются с грехом. Первоначальное значение слова имеет два аспекта. Ударение на горе, которое переходит к бесчестию, и акцент на пустое, которое переходит к идолопоклонству. В этом смысле обмана авен связана с такими вот отрывками Священного Писания. К примеру, как притчи, 17 глава, 4 стих. Притчи 17:4. 17:4. Злодей внимает устам беззаконным, а лжец слушается языка пагубного. И вот устам беззаконным как раз используется слово это авен, где говорится, ну или можно было бы перевести как пустым устам. Тоже потребление мы находим у Исаии, 32 глава, 6 стих. Исаии 32:6. Книга пророка Исаии 32:6. Ибо ненавижу ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и производить хулу на Господа. Душу голодного лишает хлеба и отнимает питье у жаждущего. То есть в этом случае говорит глупое или говорит пустое. Что-то, что причиняет горе. То есть начинается с пустого, заканчивается идолопоклонством. Начинается с того, что говорит о горе и приводит к нечестию. Также у Иезекииля, 11 глава, 2 стих, Иезекииля 11:2, также употреблено это слово. Так, Иезекииля 11:2. Он сказал мне: «Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сем». То есть худой или пустой совет, беззаконие, злые замыслы. Из основы этого глагола «авен» становится ярлыком для идолопоклонства. То есть сам термин «грех» или причинять горе, или говорить пустое, со временем приобретает значение для описания самого идола или идолопоклонства. У Исаии, 66 глава, 3 стих, в фразе «беф авен» можно увидеть это вот как раз название для Вифиля, То есть бейтавен, бейт дом пустого. Также слово описывает идолов. К примеру, в книге пророка Исаии 41:29. Вот все они ничто, ничтожны, и дела их ветер и пустота, истуканы их. Ничто, ничтожны, пустые, ветер. В этом случае это как раз такой образ, который описывает ничтожество и пустоту этих идолов и самого идолопоклонства. Также давайте глянем на отрывок из книги пророка Амоса, 5 глава, 5 стих. Амос. И возможно, что здесь как раз пророк, говоря об идолах, подразумевал как раз вот это вот ничтожество или пустоту. Не ищите Вифиля и не входите в Гаал. Помните, это были два фактически центральных города в северном Израиле, куда люди ходили на идолопоклонство. Вифиль и Гаал. И не ищите Вифиля и не ходите в Гаал. И в Версавии не странствуйте. Ибо Гаал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. И в этом случае, как раз в этом непосредственно отрывке используется слово как раз «авен» – пустота, то есть превратиться в ничто или в небытие. Это значение «авен» усиливает сходство с такими обозначающими, как обман, мошенничество или лживость. В комбинации, в сочетании с этими словами, значение этого слова только усиливается. Предпоследнее слово, на которое мы с вами обратим внимание, это будет авел. Совершать несправедливость. Хотя я должен еще добавить как маленький комментарий к вышеупомянутому слову авен. Авел. Вообще библейские богословы мало внимания уделяют авен как вкладу в понимание греха, так как слово делает ударение на планировании и выражении обмана и указывает на болезненные последствия греха. Следует обращать на него больше внимания. То есть в этом случае в значении самого слова есть причинно-следственная связь. Когда человек увлекается грехом, то он пожинает скорбь. Когда человек гонится за грехом, за пустотой, он сам превращается в пустоту. О чем апостол Павел сказал, что возмездие за грех – смерть. И Ветхий Завет напоминает нам об этом однозначно, что возмездие за грех – зло, горе и страдание. Все преследующие вот это слово «авел» непосредственно пожинают то, о чем мы говорили. А теперь слово «авел» – совершать несправедливость. Основная идея этого термина – это несправедливость, происходящая от испорченного и развращенного поведения. Арабское однокоренное слово «оул» означает «отклоняться». Также в еврейском основное значение этого корня означает «отклониться от правильного стандарта», «действовать в противовес тому, что правильно». В книге «Исход», 26 глава, 10 стих, Исаии, 26 глава, 10 стих, Исаии 26:10. 26:10 сказано: «И если нечестивые будут помилованы, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господне». Здесь описывается иудейский народ, который действует несправедливо, развращенно. Вот еще несколько отрывков, которые говорят о таком поведении. К примеру, Левит, 19 глава, 35 стих. Левит, 19:15-35. «Не делайте неправды на суде, и не будь лицеприятен к нищему. Не угождай лицу великого, а по правде суди ближнего твоего». И 35 стих, это же 19 главы, где сказано так: «Не делай неправды в суде, и в суде в мере, в весе и в измерении». Второзаконие, 25 глава, 16 стих. Второзаконие, 25 глава, 16 стих, 25-16 сказано следующее: «Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». В этом случае как раз используется слово «совершающий несправедливость». Еще один отрывок находится у Иезекииля, 3 глава, 20 стих. Иезекииля, 3 глава, 20 стих. Иезекииля, 3, 20. Здесь сказано следующее: «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно», и вот в этом случае, когда мы читаем беззаконно, то совершит что-то несправедливое. Используется как раз это еврейское слово «авел». «Если праведник поступит беззаконно, совершит что-то несправедливое». Та же самая мысль присутствует и у Иезекииля, 18 глава, 24 стих. Иезекииля, 18:24. Здесь сказано так: «И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать несправедливо». То есть вот в этом случае поступать несправедливо как раз подразумевает слово «авел». Сегодня мы, кстати, уже цитировали этот отрывочек. И последний отрывок, который мы глянем у Иезекииля, это 33 глава, 13 стих. Иезекииля, 33, 13. Здесь сказано следующее: «Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую он сделал». То есть совершит неправду, отступит от правды. В этом случае как раз говорится об этом. Также Псалтырь, 7 псалом, 4 стих. Псалтырь, 7, 4. Книга Псалтырь, 7, 4. «Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих». То есть в этом случае как раз используется это слово «авел». Или Псалтырь 36:1, где мы читаем следующее. Итак, Псалтырь 36:1. 36:1. не ревнуй злодеи, не завидуй делающим беззаконие, то есть совершающим несправедливость в этом случае. Итак, друзья, есть еще и другие отрывки, которые упомянуты в наших заметках, но время бежит неумолимо, нам нужно двигаться дальше. И я хотел отметить, что эти несправедливые поступки включают также несправедливость в суде. К примеру, в книге Левит 19.15, когда совершается несправедливый суд, Левит 19.15 сказано так. «Не делай неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего». Опять же, не совершай несправедливости на суде. Та же идея присутствует и в Псалтыре, 81 Псалом, 2 стих. Псалом 81, 2 стих. 81, 2. «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?» В этом случае как раз говорится о том, что этот термин подразумевает совершение неправды, и она связана с судом. Но также это нечестивые торговые сделки. К примеру, Второзаконие 25.16. Второзаконие 25.16, где касается как раз вот совершения несправедливости или неправды, как раз в торговле 25.16. Здесь сказано так. «Ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий, делающий неправду». И эта неправда как раз была связана с торговлей. Более конкретно может быть речь о воровстве. Как, к примеру, у Иезекииля 33.15. Иезекииля 33.15. Иезекииля 33.15. «Если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет». То есть этот беззаконник возвратит залог. Беззаконник как раз используется слово «авел», то есть этот человек, совершивший зло, в том, что украл, что-то возвратит, то он будет помилован. Также это может быть речь об убийстве, как, к примеру, в книге Второй книги Царств, 3 глава, 34 стих. Или в притеснении, 2 книга Царств, 7 глава, 10 стих. И таким образом, слова имеют важную богословскую значимость, так как они относятся к поведению, противоположному Божьему характеру, за который должны люди будут ответить. Люди, совершающие неправду, мерзость для него. Второзаконие мы уже смотрели. Второзаконие, я еще раз прочитаю этот отрывок, 25.16, где Господь декларирует, заявляет нам, всем людям, о своем отношении к греху. «Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». То есть видим Божье отношение к греху. Притчи 29.7. Книга Притчи 29.27. «Мерзость для праведника – человек неправедный, и мерзость для нечестивого – идущий прямым путем». То есть мы видим этот непримиримый антагонизм, который выступает между Богом и нечестивым, между праведными и нечестивыми. И как интересно, нечестивый является мерзостью для Бога, так точно и праведник также вызывает отвращение у нечестивого. И даже если праведник отворачивается от своей праведности и совершает неправду, он должен умереть. Об этом мы читали у Иезекииля. Несмотря на то, что люди виновны перед Богом, святым и праведным, справедливым, он также предоставляет людям милость и сострадание, и Бог демонстрирует свое желание спасти и исправить людей. Наибольшая потребность человеческого греховного испорченного сердца заключается в том, чтобы найти вот это прощение и милость. Нам приходится уделять внимание всем этим многим терминам для того, чтобы понять, как серьезно Бог смотрит на грех. Последнее слово, на которое мы обратим внимание, делать что-то, что-либо неправильно или криво. Ава. Как и с предыдущими терминами, главная идея заключается в извращенности и испорченности. Несколько аморальных иллюстраций проясняют эту идею. Если мы посмотрим с вами книга Псалтырь 37.6. Псалтырь 37.6. «Смердят, гноятся раны мои от беззакония моего». То есть вы можете представить, что грех — это, ну, не просто там ошибка, ну, все ж такие, ну, а кто не ошибается. Мы, люди, склонны так, скажем, закрывать глаза на свои грехи. Но видим, как Бог смотрит на наши грехи. И Он говорит, что вот в этом случае, когда используется слово «аве», то имеется в виду, что эти грехи, беззаконие, они смердят, гноятся, как раны. Вы можете себе представить такую картину смердящей, гноящейся раны, и Бог не может просто на это закрыть глаза. Буквальная идея в моральном и духовном плане хорошо проиллюстрирована в таких отрывках, как, к примеру, «Плач Иеремии», 3 глава, 9 стих. «Плач Иеремии». Иеремии, 3 глава, 9 стих, здесь сказано. Здесь в этом случае это жалоба пророка Иеремии на Бога. «Каменями преградил дороги мои, извратил все стези мои». То есть в этом случае Иеремия обвиняет самого Бога, используя как раз это слово, что Бог искривил дорогу. У Иова 33:27 мы читаем следующее. Книга пророка Иова. 33:27 здесь сказано следующее. Он будет смотреть на людей и говорить: грешил я и превращал правду, то есть искажал правду, и не воздано мне. В этом случае это слова человека злого, который как раз искажал правду и говорил: а мне за это ничего не было. Еще в притчах, 12 глава, 8 стих, мы читаем вот следующее. Притчи, 12:8. «Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении». То есть искривленный сердцем. Итак, друзья, мы можем суммировать и сказать, что в Священном Писании используются и другие слова, которые описывают грех. И употребление всех этих терминов говорит о том, что Ветхий Завет содержит большое количество для описания греховного и нечестивого поведения. Индуктивное изучение всех этих терминов и выражений помогает объяснить серьезность греха, гнева Божия и причину, почему люди нуждаются в Спасителе. Мы так много времени потратили для того, чтобы посмотреть, вот, и это всего лишь было 14 слов, на которые мы обратили внимание, и каждое из этих слов показывает, насколько грех является серьезным в глазах Божьих, а соответственно, насколько мы нуждаемся в Спасителе. В свете этих данных люди хорошо делают, если принимают серьезно Божье предостережение о грехе и потребности в покаянии. Пусть Господь благословит всех тех, кто еще не покаялся и не обратился, кто еще не познал вот эту прощающую милость и не осознал всю тяжесть и вину своего греха. Пусть Господь даст таким покаяние. А я благодарен вам за ваше внимание, дорогие друзья.